Джонатан Эйк. Али. Жизнь. Часть вторая. 24. Изгнание. Мартин Лютер Кинг-младший прибыл в Луисвилл 28 марта 1967 года, сразу же по возвращении Али в свой родной город после победы над Зорой Фолли. Согласно сообщению ФБР под грифом «Секретно», Али и Кинг тайно встретились в отеле и провели там около 30 минут, по большей части шутя и валяя дурака. После этого мужчины встретились с репортерами. «Мы все черные братья», — сказал Али, который был почти на голову выше Кинга. Они оба носили костюмы и галстуки. «Мы используем разные подходы к решению наших каждодневных проблем, но нас с ним кусает одна и та же собака. Когда ты выходишь на улицу, тебя не спрашивают, христианин ты или католик, баптист или мусульманин. Они просто лупят черных по головам». «Да-да», — подхватил Кинг. «Мы обсудили наши общие проблемы и волнующие темы. Мы жертвы одной системы угнетения. Несмотря на разную веру, мы все равно братья». Возможно, ФБР резонно подметило, что встреча Али и Кинга по большей части состояла из шуток. Они оба были отличными комиками. Оба знали, как быстро установить эмоциональную связь даже со своими хулителями. Они оба временами источали маниакальную энергию. Но, несмотря на шутки, их встреча имела огромное значение. С одной стороны, она показывала, что Кинг не оставил своего намерения публично выступить против войны во Вьетнаме. Также она напоминала о гибком мировоззрении Али и его противоречивом желании бунтовать и заводить друзей. Наконец, встреча выявила некоторые трения между движением за гражданские права и антивоенным движением. В день встречи с Кингом Али, одетый в переливающийся сине-зеленый костюм, выступил с протестом против сегрегированного жилья в Луисвилле. Он не полностью поддерживал интеграцию, но тем не менее сказал свое слово и оказал поддержку. Он хотел быть услышанным. Он хотел стоять плечом к плечу с черными людьми. Он хотел, чтобы все знали, что он сражался на стороне перемен. «Услышьте, что я скажу», — обратился он к протестующим и огорошил их сборной солянкой из речей, услышанных им на митингах нации ислама. «Самая богатая почва — это чернозем. Если вы хотите чашку крепкого кофе, то говорите, налейте черный кофе. Чем чернее ягода, тем слаще сок». Он продолжал говорить, что черный цвет был не только прекрасным, но и хорошо обходился без белого. На это послышались выкрики «нет» от митингующих, которые в конце концов собрались с целью интеграции жилья Луисвилла. Но Али продолжил: «Давайте перестанем беспокоиться о белых людях и навязываться в их районы», — сказал он. «Давайте сами приведем себя в порядок. Меня называют мусульманином. Я являюсь последователем другого борца за свободу по имени Элайджа Мухаммад». Из толпы снова послышались неодобрительные выкрики. Али сказал, что черных христиан всю жизнь обманывали. «Когда мы ходили в церковь и читали Библию, мы видели Иисуса. Он был белым. Мы видели ангелов. Они были белыми. Мы видели картины Последней вечери. Каждый на ней был белым. Президент живет в белом доме. С другой стороны, — сказал он, — дьявол черный, черная кошка сулит беду». Он продолжал возмущать зрителей. «Я понимаю, что это маленький город, и вы еще не слишком мудры, чтобы прислушаться к этому учению. Я говорю, что решение наших проблем — это объединиться, очиститься и уважать наших женщин. Тогда весь мир будет уважать нас как нацию». Он продолжил говорить о своем неприятии войны, сделав на тот момент самое прямое свое политическое заявление по этой теме. «Почему они просят меня, еще одного так называемого негра, надеть униформу и отправиться за тысячи миль от дома, чтобы бросать бомбы и стрелять в темнокожих людей во Вьетнаме, пока с так называемыми неграми в Луисвилле обращаются как с собаками и лишают основных человеческих прав?» Затем он сказал, что настоящие враги находились в Соединенных Штатах и что он не станет помогать своей стране порабощать других. Под конец речи зрители не освистали Али, но и громких аплодисментов не последовало. Очевидно, что они надеялись услышать совсем другое. После выступления репортер спросил Али о реакции аудитории на его проповедь. «Ох, им понравилось», — сказал он. Несколько дней спустя Кинг на выступлении в Нью-Йоркской церкви Риверсайд озвучил свое самое сильное на тот момент заявление о Вьетнаме, назвав Соединенные Штаты крупнейшим поставщиком насилия в мире. и добавил, что чувствовал обязанным выступить как брат страдающих людей Вьетнама и от имени бедных в Америке, которые платят двойную цену за разбитые надежды обрести дом и сеяли смерть и разрушение во Вьетнаме. Со всех сторон на преподобного посыпались упреки за его слова. Кинга уличили в отсутствии патриотизма и в симпатии к коммунистам, а директор ФБР Эдгар Гувер отозвался о нем так: «Инструмент в руках подрывных сил, стремящихся ослабить нашу страну». Тем временем антивоенные демонстрации на территории штатов становились все масштабнее и громче. 17 апреля Верховный суд США отклонил ходатайство адвокатов Али об освобождении боксера от военной службы. Адвокаты утверждали, что Совет по вопросам воинской повинности Кентукки дискриминировал боксера по расовому признаку. Услышав неутешительные новости, Али пообещал, что появится на церемонии принятия воинской присяги 28 апреля, но при этом настоял, что саму присягу не примет. Он поклялся отстаивать свои религиозные убеждения, даже если это означает, что меня запрут в тюрьме на 50 лет или поставят к стенке. В Чикаго Али посоветовался с Элайджей и Гербертом Мухаммадом. Элайджа сообщил репортерам, что не давал своему ученику никаких советов. Куда примечательнее были его слова: «Я дал ему не больше советов, чем я дал правоверным, которые последовали за мной в тюрьму в 1942 году». В окутанном дымкой Хьюстоне стояло прохладное понурое утро. На утро, перед процедурой принесения военной присяги, Мухаммед Али сидел в кафе и разглядывал свое отражение в зеркале, попутно тыкая вилкой в тарелку, где покоились 4 яйца, сваренные всмятку. Возможно, тогда в отражении он видел историческую фигуру. По крайней мере, именно в таком образе он предстал в словах репортера Sport Illustrated, который сидел рядом. Выступив против военной службы, Али стал бойцом, чья битва вышла за пределы спорта. Теперь он стоял наравне с такими героями американских историй, как Дэви Крокет, Джон Генри, Нат Тернер. Примечание. Дэви Крокет. Американский путешественник, офицер и политик, ставший персонажем фольклора США. Джон Генри. Герой многочисленных песен и легенд, чернокожий силач-молотобоец. Состязался с буровой машиной и победил ее, но умер от перенапряжения с неразлучным молотом в руках, как говорится в одной из песен, сложенных о нем. Нат Тернер. Американский чернокожий раб, возглавлявший восстание рабов в штате Вирджиния 21 августа 1831 года. Конец примечания. Он был лидером своего народа, с кулаками отстаивал свои убеждения. Или, как он мог бы выразиться, стал величайшим крестоносцем всех времен! Если правительство Соединенных Штатов посадит его в тюрьму или лишит его права сражаться, это может стоить мне 10 миллионов долларов заработка, сказал он репортеру и своему собственному отражению. Какие еще нужны доказательства, что я серьезно отношусь к своей религии? Закончив завтракать, Али вместе с группой своих друзей, адвокатов и журналистов втиснулись в 2 такси, чтобы доехать до пункта проверки и оформления лиц, зачисляемых на военную службу на 3-м этаже федерального административного здания на улице Сан-Хасинто, 701. Стоило Али выйти из машины, как заработали телекамеры, осветив синий костюм боксера. Али остановился и улыбнулся, прежде чем войти в здание, но не дал прессе никаких комментариев. Али был одним из 26 призывников, которые явились в 8 утра на призывную комиссию Хьюстона номер 61. Он единственный шел в сопровождении адвоката. Большинство мужчин были с вещевыми мешками и чемоданами, зная, что этим же днем отправятся на военную базу, но Али пришел с пустыми руками. «Вы все выглядите очень подавленными», — сказал он другим мужчинам, ожидающим призыва на военную службу. Он травил анекдоты и в красках рассказывал о бое с Флойдом Паттерсоном. Али заметил, что в Америке вьетконговцы не причинят ему вреда, в отличие от каких-нибудь деревенщин из Джорджии. Он подписал автограф для призывника из Эскандидо, Калифорния. Один из молодых людей пожалел, что Али не поедет с ними во Вьетнам, потому что в компании боксера было весело, и это оживило бы поездку. Адвокаты Али планировали передать его дело в гражданский суд, но для этого им было необходимо исчерпать все административные средства защиты и добиться, чтобы Али формально отказался служить. Лейтенант ВМФ вызвал его в свой офис и предупредил, что боксер совершает уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком на 5 лет и штрафом в $10,000. Али снова отказался и подписал документ, подтверждающий его позицию. Сделав это, он стал самым видным американцем, который с законным заявлением выступил против военной службы. Когда все было кончено, Али в кои-то веки было нечего сказать. Он прочитал заранее подготовленное заявление, вернулся в свою комнату в отеле «Америка» и позвонил своей матери, которая уговаривала его пойти на военную службу. К концу дня Всемирная боксерская ассоциация и спортивная комиссия штата Нью-Йорк приостановили боксерскую лицензию Али и лишили его звания чемпиона мира. Вскоре, после этого, словно в едином порыве, все другие комиссии по боксу последовали их примеру. Никому не было дела, что они долго терпели мафию и профессиональных аферистов в спорте. Не имело значения, что Али еще не был официально осужден за преступление. Не имело значения, что правила бокса не содержали требований, согласно которым чемпион обязан быть христианином или американцем или сторонником американских военных компаний. Ничего из этого не имело значения. Руководствуясь гневом, предрассудками и ура-патриотизмом, воротилы мира бокса решили, что Мухаммед Али недостоин носить чемпионскую корону, потому что он был мусульманином, который отказался воевать за свою страну. Действия спортивных функционеров легко могли завершить карьеру Клея, писали в газете его родного города Louisville Courier Journal. «Мама, я в порядке», — сказал Али. «Я сделал то, что должен был сделать. Я с нетерпением жду возвращения домой, чтобы отведать твоей кухни».
25. Вера. Его главным врагом было одиночество. Так было всегда, но сейчас Али съедала смертная тоска, когда не с кем было боксировать, когда пропал смысл тренировок, когда его адвокаты боролись с правительством, и не было слышно выкриков болельщиков. 18 мая 1967 года он был задержан полицией Майами и арестован за вождение без прав и за неявку в суд из-за более раннего нарушения правил дорожного движения. Он провел около 10 минут в тюрьме, прежде чем за него внесли залог. Вскоре он вернулся в Чикаго и посетил ресторан «Шабас» на 71-й улице, где подавали фасолевый суп и пирожки с фасолью по особому рецепту Клары Мухаммад, жены Элайджи Мухаммада. Али приметил знакомое лицо за прилавком, 17-летнюю девочку по имени Белинда Бойд, с которой он встречался раньше во время посещения Исламского университета Мухаммада и видел за работой в одной из пекарен нации ислама. Шарф покрывал ее голову, а длинное платье скрывало ее тело. Герберт Мухаммад предложил Али навестить Белинду в ресторане, предполагая, что она могла бы стать хорошей женой. Мухаммед Али был прекрасным принцем нации ислама. Каждая девочка в школе Белинды была влюблена в него, но она любила его сильнее всех. Ее любовь росла в геометрической прогрессии, как вспоминала София Мухаммад Рахма, одноклассница Белинды и дочь Герберта Мухаммада. Она вынашивала эту любовь годами. Она просто знала, что выйдет за него замуж, сказала София. Но колени Белинды не задрожали, когда принц вошел в ресторан. «Ты знаешь, кто я такой?» — спросил Али. Белинда не улыбалась и не хлопала ресницами. Она была высокой и стройной, но не худышкой. Белинда занималась карате. Она держалась уверенно и прямо. Краем глаза она заметила, как Али улыбнулся и прошел мимо ожидающих клиентов, чтобы заказать тарелку супа. Когда он добрался до стойки, Белинда резко обратилась к нему. «Вы решили вклиниться в очередь?» Али застыл, прошел в конец очереди и дождался своего череда. Белинда была дочерью Раймонда и Амины Бойд из Блю-Айленда, Иллинойс, пригорода чикагского Саутсайда, который населял рабочий класс. Завершив свое обучение в школе Элайджа Мухаммада для мусульманских мальчиков и девочек, она устроилась на работу в пекарню и в ресторан. Она любила работу, любила общаться с клиентами, любила зарабатывать деньги и откладывать на колледж. Она давно была влюблена в Али и ревновала, когда узнала, что боксер женился на Сонджи Рой. Белинда не видела никого красивее Сонджи. Она была словно чернокожей Элизабет Тейлор, а Али был ее Ричардом Бертоном. По словам Белинды, если бы брак Сонджи и Али не распался, она бы довольствовалась усердной работой и помогала бы родителям по дому, и вела бы тихую религиозную жизнь, следуя указаниям своего принца на страницах слова Мухаммада и по телевидению. «Меня не интересовали парни», — сказала она несколько лет спустя. «Я не думала о том, чтобы выйти замуж». Но после развода Али и по достижению 17 лет весной 1967 года мысли Белинды вернулись к мужчине ее мечты. Она призналась, что ее привлекали не его слава или внешность, а его мусульманский потенциал. Несколько недель Али навещал ее на работе и звонил ей по телефону. Однажды после работы, когда она под дождем дожидалась автобуса, Али предложил Белинде подбросить ее до дома в своем длинном серебряном Эльдорадо. Она отказалась, сказав, что девушке не следует одной садиться в машину к мужчине. Али в своем Эльдорадо следовал за автобусом Белинды до 150-й улицы на Блю-Айленде. Когда Белинда вышла из автобуса, Али снова предложил ей прокатиться. Она сказала, что предпочитает идти пешком. Али включил проблесковый маячок и поехал рядом, высунув голову из окна и болтая с ней, пока она не преодолела последние 3 мили пути до дома. Позже, когда Али посетил дом на Блю-Айленде, где проживала Белинда со своими родителями, это выглядело так, словно к ним заглянул сам Сидни Пуатье. Примечание. Сидни Пуатье – первый темнокожий американский актер, удостоившийся Оскара за лучшую мужскую роль. Соседи высыпали из своих домов, чтобы увидеть его. И вот она, девочка 17 лет, девочка, которая никогда не путешествовала, девочка, у которой не было особого образования, помимо того, что она получила в школе нации ислама, внезапно попала под покровительство одного из самых красивых и знаменитых спортсменов в мире, настоящего героя, взрослого мужчины, который уже видел мир, уже был женат, который знал важных людей. Он был невообразимо сильным и красивым. Как она призналась, рядом с ним ее голова шла кругом. Но она решила не показывать этого. У нее было чувство, что под ширмой хвостовства Али был неуверенным маленьким мальчиком, который хотел, чтобы им командовали. Она ощущала, что ей следует показать ему силу. Белинда была девственницей. В процессе ухаживания Али никогда не настаивал на сексе, даже когда они начали обсуждать брак. Но однажды, заглянув к ней домой, Али спросил у Белинды разрешение взглянуть на ее ноги. «Я хочу посмотреть, что меня ждет», — сказал он. Это было сказано в шутку, без доли угрозы, но Белинда ответила с каменным лицом. «Ты ничего не увидишь, ни одним глазком, ни на секундочку, ни самую капельку». Строить отношения с таким человеком, как Али, с его непомерным самолюбием и не менее сильным либидо, было непросто, особенно для такой молодой девушки. Но Белинда была не из робкого десятка. Ей казалось, что Али только начинал ценить силу и красоту ислама. Он только-только начинал вести себя так, как подобает истинному мусульманину. «Я хотела направить его», — сказала она, — «чтобы он мог стать, как мой отец». Ее подруга София была другого мнения и сказала, что это Белинда хотела, чтобы ее воспитывали. Белинда знала об Али все. Она цитировала Али, она подражала Али. Возможно, именно поэтому вместо бокса она занималась карате. «Она очень любила Али», — сказала София. «Она хотела быть Али». Они поженились 18 августа 1967 года на церемонии, которую провел баптистский священник доктор Морис Стайнс в доме Али на 8500 Саут-Джеффри-Бульвар в Чикаго. Родители Али вылетели в Чикаго на службу, но приехали слишком поздно и успели только на банкет. Герберт Мухаммад стоял рядом с Али на правах его свидетеля. В Чикаго Дефендер отметили, что свадьба, как ни странно, была христианской, потому что у мусульман нет собственной церемонии бракосочетания, хотя Тайнс в своих речах упоминал об исламе. Свой медовый месяц пара провела в Нью-Йорке. Поездка была свадебным подарком от исламского проповедника Луиса Икса, который недавно взял себе имя Луис Фарахан. Белинда была в восторге. Но вместе с тем она начинала понимать, что они не будут жить подобно королевским особам. Лишь спустя время до нее дошло: «Я вышла за безработного мужчину». В то время как Али ожидал, пока суд рассмотрит выдвигаемые против него обвинения в уклонении от службы, мир бокса начал готовиться к турнирам и трансляциям боев, которые выявят следующего чемпиона тяжеловеса. Даже белые журналисты, которые были не лучшего мнения об Али, признали, что никто из претендентов — Оскар Бонавена, Джимми Эллис, Леотис Мартин, Карл Милденберг, Флойд Паттерсон, Джерри Куори, Т. Тед Спенсер и Эрни Террелл даже близко не мог сравниться с Али.